Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шарый и Ярослав Шимов. Наследие империи к столетию распада Австро-Венгрии. Интервью с главой бывшего австрийского императорского дома Карлом фон Габсбургом.
Австрия должна стать, в соответствии с желаниями ее народов, государством федеративным, где каждая народность образует собственное государство на территории, которую населяет. Да выйдет наше Отечество из военных бурь, как союз свободных народов. Эти слова были написаны 100 лет назад, 16 октября 1918 года, на исходе Первой мировой войны, в манифесте австрийского императора и венгерского короля Карла Габсбурга. Документ был озаглавлен «Моим верным народом». Название в тот момент звучало уже сугубо иронически. Австро-Венгрия проигрывала войну, а народы, около 4 веков находившиеся под властью древней династии, активно выражали желание жить самостоятельно и независимо. Еще через пару недель империя рухнула окончательно. Призыв последнего коронованного Габсбурга остался неуслышанным. Ныне на территории бывшей Австро-Венгрии располагаются, полностью или частично, более 10 суверенных государств. Судьба их всех в последние 100 лет была непростой, но нет смысла рассуждать о том, оказалась ли бы она более легкой, сохранись тогда Габсбургская империя. У каждой эпохи своя логика. Есть она и в том, что итоги Первой мировой войны позволили большинству народов Центральной Европы создать свои национальные государства. То, что их внутреннее устройство и внешнее окружение были таковы, что спустя всего 20 лет эти страны и народы оказались в центре следующей мировой катастрофы – другой, отдельный разговор. Через 100 лет после того, как империя перестала существовать, в республиканской Австрии, на чьем гербе орел держит в лапах пролетарский серп и молот, довольно удивительно столкнуться с мероприятием под названием «Императорский бал». Тем не менее, традиция таких балов с военными оркестрами в униформах времен Австро-Венгрии жива и популярна. Балы проходят прежде всего в тех городах, где когда-то были расквартированы полки императорской и королевской армии. И, конечно, любому из этих городов приятно иметь почетным гостем нынешнего главу бывшей правящей династии. В этом давно нет никакой политики, скорее уважение к традициям и истории. В год крушения империи его предков, накануне императорского бала в Корнойбурге, небольшом городке в окрестностях Вены, Карл фон Габсбург, внук последнего монарха Австро-Венгрии, дал интервью «Радио Свобода».
Карлу фон Габсбургу 57 лет. Он старший из внуков последнего монарха Австро-Венгрии Карла I. С 2000 года является гроссмейстером Ордена Золотого Руна, а с 2007 официальным главой дома Габсбургов. По образованию юрист. Служил в австрийской армии в десантных частях. В начале 90-х годов был телеведущим, затем депутатом Европарламента от консервативной австрийской народной партии. Сейчас возглавляет австрийское отделение Паневропейского союза и международную организацию «Голубой щит», чья задача, согласно ее уставу, защищать объекты культурного наследия, которым угрожают последствия войн и природных катастроф. Является совладельцем нескольких СМИ в Нидерландах и Болгарии. У Карла фон Габсбурга 3 уже взрослых детей – сын и 2 дочери. С бывшей супругой, баронессой Франческой фон Тиссен-Борнемисса, они расстались 15 лет назад, хотя формально не разведены. Карл фон Габсбург никогда не пользовался аристократическими титулами, тем более что в Австрийской республике они не признаются законом. Резиденцией главы дома Габсбургов является Каза Аустрия – вилла в окрестностях Зальцбурга.
Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы стать монархом Австро-Венгрии или какой-то из стран, некогда входивших в состав этой империи?
Ответ очень простой – нет. Я родился в 1961 году, через много лет после того, как австро-венгерская монархия прекратила свое существование. К этому факту я отношусь как к вопросу нашего общего центральноевропейского прошлого. Мой взгляд не отличается от взглядов множества людей, которые просто интересуются историей. Вы спросите, есть ли у меня исторический интерес к Австро-Венгрии? Определенно, да. А ностальгия никуда меня не приведет. В таких вопросах я очень рационален. История может нас многому научить, особенно сейчас, когда мы вспоминаем о столетии со времени окончания Первой мировой войны. Происходит много такого, на что и мне стоит обратить внимание, как человеку, имеющему отношение к семье, которая профессионально занималась политикой на протяжении 800 лет. Мой дедушка был главой государства, и, конечно, в этом своем качестве он был политиком. Вы можете назвать императора и по-другому, но он совершенно определенно был и политиком тоже, пусть и на специфическом уровне. То же самое относится к моим предкам во многих-многих поколениях. Так что монархия — это просто то, что у меня в крови, то, что сближает меня с моими предками.
Вы побывали во всех странах, входивших ранее в состав Австро-Венгрии?
Неправильно будет сказать, что я объездил все без исключения территории. Но я побывал во всех странах, которые образовались на месте бывшей империи. И, думаю, посетил все сколько-нибудь ее важные города. У меня особое отношение ко многим таким местам. Но мне трудно особо выделить что-то конкретное. Я везде чувствую себя дома, потому что эти страны и эти земли объединены общей историей. И чувство домашности возникает у меня автоматически. Но если вы все-таки попросите назвать какой-то один адрес, то я скажу Хорватия. Я провел в этой стране много времени, работал там во время вооруженного конфликта. В Хорватии у меня много друзей. Там я повстречал свою будущую жену. Одно из имен у каждого из моих детей хорватское. Мой сын крещен в Загребе. Так что да, определенное особое отношение к Хорватии у меня существует. Но все же нельзя сказать, что в других местах я чувствую себя не так комфортно.
У вас есть ощущение, что все эти страны когда-то составляли одно большое государство?
Вы обращаете внимание на страны, а я говорю о регионе, объединенном общей историей. Сейчас у этого региона общие проблемы. И всегда были, с раннего Средневековья. Путешествуя по Центральной Европе, вы не можете не заметить культурной схожести. Я рассматриваю Центральную Европу как единое целое. Иногда в Европейском Союзе под этим термином понимают Германию с небольшим юго-восточным аппендиксом. Но это вовсе не соответствует историческому смыслу понятия «Миттл-Европа». Я использую термин в широком смысле, и всякий, кто бывал в этих краях, может почувствовать, что он означает.
Скажите, это, кстати, каким-то образом влияет на вашу национальную идентичность? Вы, конечно, австриец, но кем еще вы себя чувствуете?
Моя главная самоидентификация, и очень сильная, европейская, как у моего отца, Отто фон Габсбурга, сына последнего австро-венгерского императора Карла. Когда я был избран в Европейский парламент, мой отец уже был там депутатом, представлял Германию. Я же представлял в Европарламенте Австрию. Мой брат в то же время был послом Венгрии в Европейском Союзе, а моя сестра – депутатом парламента Швеции. Другая моя сестра позже стала послом Грузии в Берлине. Мы чувствуем себя дома во всей Европе. В этом нет сомнений.
Но ваша австрийская идентичность существует?
В определенной степени, конечно, но не нужно забывать, что я родился не в Австрии, а в Германии. Я вырос в Германии, но моя идентичность и не немецкая. Если называть страну, с которой я в наибольшей степени связываю свою идентичность, то это Австрия. Но не сама по себе, а та Австрия, которая представляет собой один из регионов Центральной Европы. Я в значительно большей степени чувствую себя центральноевропейцем, чем австрийцем.
Вы, наверное, получили традиционное для Габсбургов воспитание, приверженность к католицизму, военное образование.
Мой отец не считал само собой разумеющимся, что я получу военную подготовку, но я это сделал. Все мои братья и сестры, как и я, ходили в обычную школу. Дома мы занимались дополнительно религиоведением, историей и в особенности географией. Мой отец всегда считал географию ключевой дисциплиной для понимания истории и политики. Мы много путешествовали, насколько это позволяли обстоятельства, чтобы получить более реальное представление об окружающем мире. Так что мое образование оказалось смешанным. Обычная школа с некоторой домашней специализацией, которой нужно было прибавить еще и изучение языков. В детстве мы все выучили по нескольку языков. Мы говорили на 5 или 6 иностранных языках, и родители старались, чтобы каждый новый день недели мы говорили на новом языке. Ну и потом мы выучили еще по паре языков, что называется, на стороне. сказались обстоятельства времени и того поколения, к которому я принадлежу. Большинство моих языков оказались романскими или, по крайней мере, западными. Я вырос в эпоху железного занавеса, возможности путешествовать восточнее Вены были тогда ограничены, а выучить язык страны, куда трудно приехать, довольно проблематично. Мы все выучили основу венгерского, который я до сих пор не забыл. В детстве я не изучал славянские языки, но хотя бы отчасти попытался наверстать это упущение позже, занимаясь хорватским. Однако все же я не владею им совершенно свободно. Я и мои братья и сестры овладели, скажу так, обычными европейскими языками: немецким, английским, французским, испанским, немного итальянским, ну вот венгерским и еще какими-то.
Вы глава дома Габсбургов. Какие обязанности это на вас накладывает?
Обязанности в двух сферах деятельности. Первая – административная организация деятельности нашей большой семьи. Число Габсбургов меняется, так что я сам точно не знаю, сколько нас. Примерно 500 или 600 человек по всему миру. Это клан, представители которого есть везде – в Африке, Южной Америке, один даже в России. Благодаря современным средствам коммуникации общаться стало гораздо проще. В этом году мы отмечаем столетие окончания Первой мировой войны. В разных обстоятельствах нам задают типичные вопросы, касающиеся этой даты. И я, как глава семьи, хотел бы выработать общую позицию и типичные ответы, которые мы могли бы давать на такие вопросы. Конечно, я очень заинтересован в образовании наших следующих поколений, и это другая сторона моей деятельности как главы дома Габсбургов. Для молодых Габсбургов в возрасте примерно от 16 до 22 лет я организую семинары, своего рода медиатренинги. Им, кстати, эти семинары нравятся, на них всегда очень весело. Ну и третья моя обязанность – представлять фамилию Габсбургов в общении с внешним миром.
Габсбурги славились строгими внутрисемейными правилами. Существовал статут, утвержденный императором Францем Иосифом и регулировавший поведение членов семьи. Сейчас что-то изменилось. Например, может ли нынче Габсбург жениться или выйти замуж за человека недворянского происхождения?
Конечно, без всяких проблем. Мой отец в этом отношении был прагматичным человеком. А я, как человек с опытом военной службы, могу сказать, не стоит отдавать приказ, выполнение которого невозможно добиться. Время идет. Наша семья меняется в соответствии с требованиями времени. Это отражает и тот факт, насколько Габсбурги сегодня активны в самых разных сферах профессиональной деятельности, от высоких технологий до высокой моды. Свою задачу я вижу в том, чтобы за всем этим стояли, во-первых, знания, а во-вторых, чувство семейной солидарности, представление о том, что мы большая семья.
У вас есть какие-то особые связи с другими монархическими домами Европы, правящими сейчас или правившими в прошлом? С Романовыми, например.
Со многими мы дружим, что неудивительно. С несколькими династиями состоим в близком родстве. У нас тесные связи, родственные, дружеские, например, с испанской королевской семьей или с семьей великого герцога Люксембургского.
Как вы управляете рыцарским орденом Золотого Руна, который считают одной из самых древних и почетных наград Европы?
Это проще, чем в случае с семьей, поскольку орден подчиняется четкому своду правил, статуту, сформулированному в середине 15 века его основателем, герцогом бургундским Филиппом Добрым. Я горд тем, что стою во главе организации, которая за последние 600 лет не меняла своих правил, причем не из-за нежелания или чрезмерного консерватизма, а из-за отсутствия необходимости. Эти правила вполне современные сегодня. Знаком ордена является орденская цепь, которую носят члены ордена. Все эти цепи – изначальные, традиционные, изготовленные давным-давно, самое новое – 300 лет назад. Согласно статуту, кавалеров ордена Золотого Руна одновременно не может быть больше 50, так что это вопрос биологии, когда я могу принять в орден нового человека.
Один из ваших предков, Франц Стефан Лотаринский, муж королевы Марии Терезии, благодаря личной деловой активности основал в 18 веке семейный фонд Габсбургов, отделив тем самым финансы династии от государственной казны. За счет этого фонда Габсбурги и жили до конца империи в 1918 году. Этот фонд в том или ином виде существует и сейчас. Как вообще устроены габсбургские финансы?
По окончании Первой мировой войны имущество нашего рода было конфисковано, за исключением некоторых младших ветвей династии, которые остались остались в Австрии и частично сохранили свою собственность. Например, замок Персенбойг принадлежит потомкам эрцгерцогини Марии Валерии, младшей дочери Франца Иосифа. Но наша старшая ветвь, высланная за границу, подверглась полной экспроприации. Собственность, которая у нас появилась сейчас, это собственность, на которую мы заработали в течение примерно последних 90 лет.
Могла ли, на ваш взгляд, ситуация в последний период Первой мировой войны развиваться по-другому, или крах Австро-Венгрии был неминуем?
В 1914 году возникла такая международная ситуация, когда все сознавали общую опасность происходящего, но были не в состоянии понять, какие последствия могут иметь их конкретные шаги, и все больше запутывались. В конечном итоге и в этой ситуации война стала неизбежной. Она началась из-за Сараевского убийства, но, не случись это, война началась бы позже, из-за какого-то другого эпизода. Однако в тот момент никто, ни один глава государства не предполагал, что война примет столь катастрофический характер. Я могу быть критичным по отношению к моим предкам, но надо заметить, и Франц Иосиф не предполагал в тот момент, к чему именно идет дело. Летом 1914-го все говорили, мол, наши солдаты вернутся домой до Рождества. Вышло по-другому. Правда, конечно, нашлись люди, которые, даже не предвидя масштаба катастрофы, понимали, что уже сделаны исторические ошибки, которые следует исправлять. Одним из таких людей, безусловно, оказался наследник Габсбургского престола Франц Фердинанд. Он видел, что славянские народы находятся в неравноправном положении в империи и думал о возможностях изменения этой ситуации. Многие задаются вопросом о том, что случилось бы, если бы Франц Фердинанд пришел к власти. Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Конфронтация между Германией и Россией существовала еще до убийства в Сараеве. Кризисы в тогдашней Европе происходили постоянно, и я не могу с уверенностью сказать, что Франц Фердинанд был той фигурой, которая смогла бы предотвратить перерастание кризисных ситуаций в войну. Об этом невозможно судить. Франц Фердинанд был убит, потому что стремился к созданию югославянского автономного образования в рамках Австро-Венгрии. А это шло вразрез с планами Сербии, которая видела себя в роли центра объединения южных славян. Осуществление проекта Франца Фердинанда изменило бы ситуацию в этом регионе. Но сработало ли бы это? Не знаю, не могу сказать. Мой дедушка поддерживал тесный контакт с Францем Фердинандом. У Карла не было собственного аппарата помощников, поэтому он сотрудничал, скажу так, со штабом своего дяди. Он интересовался политическими идеями Франца Фердинанда, при этом они оба оставались полностью на 100% лояльны Францу Иосифу. Это были перспективные концепции, но если говорить о ситуации на 1914 год, сомнительно, что они сработали бы. Реформирование империи должно было бы начаться заметно раньше, но это, конечно, всего лишь предположение.
Не сочтите за слишком личный вопрос, почему ваш дед, последний австрийский император Карл, по-прежнему похоронен на острове Мадейра, где он умер в 22-м году, а не в месте погребения большинства остальных габсбургских монархов в монастыре ордена капуцинов в Вене?
Это совсем не личный вопрос. С момента, когда умерший человек причисляется к католической церкви к лику блаженных или святых, он перестает принадлежать своей семье, а принадлежит церкви. Вопрос о том, могут ли и должны ли быть перенесены останки такого человека, его семья не решает. В случае с останками моего деда, это решение должна принять католическая епархия Фуншала на острове Мадейра. С их стороны никаких намеков на то, что они хотели бы избавиться от останков единственного блаженного, пребывающего на их территории, не последовало. Я понимаю причины, по которым вопрос о пребывании останков императора Карла находится в ведении церкви, и не вижу оснований вмешиваться. Кроме того, Португалия, остров Мадейра, предоставили моему деду и его семье убежище. Неважно, что он вскоре после этого умер. В момент, когда решался вопрос о его судьбе, власти Португалии фактически спасли его жизнь. В пребывании останков моего деда на Мадейре есть определенный исторический смысл. Существует ли вероятность того, что в будущем этот вопрос будет решен иначе? Да, почему нет? Но я не вижу никакой срочности.
Наследие империи к столетию распада Австро-Венгрии. Интервью с главой бывшего австрийского императорского дома Карлом фон Габсбургом. Беседу ведут Андрей Шарый и Ярослав Шимов.
вас довольно много обязанностей. Глава рода Габсбургов, вице-президент Пан-Европейского Союза, президент Международного комитета «Голубой щит», занимающегося защитой от войн всемирного культурного достояния. Вы не собираетесь возложить часть этих забот на вашего сына, Фердинанда Звонимира? Ему, как известно, 22 года, и он профессиональный автогонщик.
Мой сын занимается собственной карьерой, которая требует энергии и концентрации. Пока я от него ничего не требую, лишь время от времени предлагаю представлять интересы семьи. Сын это делает с удовольствием и весьма успешно. В целом, мне кажется, я вполне справляюсь. Более того, меня наполняет энергией возможность заниматься таким количеством разнообразных интересных вещей. Первой из габсбургских обязанностей, которую мой отец передал мне, было руководство орденом Золотого Руна. Это произошло, когда ему было 88 или 89 лет. Пока я не вижу необходимости менять нынешнюю схему и не думаю, что это было бы в интересах моего сына.
Как вы относитесь к тому, что Австро-Венгрию иногда называют предтечей Европейского Союза? Это правда или это всего лишь красивая фраза?
Сравнение любой исторической конструкции с современностью фальшиво, потому что история постоянно движется вперед. Но есть некоторые моменты, которые сохраняют значимость и сегодня своего рода золотой стандарт Европейского Союза. Австро-Венгрия была единственной по-настоящему многонациональной и мультикультурной империей своего времени. Классический пример — государственный гимн, который исполнялся на языках всех народов, населявших это государство. Такое было возможно только в Австрии-Венгрии. Представьте себе, что во Франции кто-то попытался бы спеть Марсельезу на бретонском или окситанском языках. Мультикультурализм — вообще опасное слово. Я понимаю под этим термином союз культур, оказавшихся в состоянии существовать, не смешиваясь и не теряя самобытности, в отличие от американского варианта мультикультурализма, когда разные культуры смешиваются. У меня в офисе есть фотография, которая приводит меня в восторг. Это снимок времен Первой мировой войны, фото одного из боснийских полков, на котором рядом запечатлены военные священники, фельдкурат, полковой имам, полковой раввин, стоящий перед солдатским строем. Сейчас такое трудно себе представить. В наследии Австро-Венгрии можно отыскать много того, что послужило бы сегодня примером для Европейского Союза. Говоря об империи, я часто употребляю понятие «рейхс-идея» в том его смысле, который трудно адекватно передать на других языках. Английское «imperial idea» — это махараджа верхом на слоне, но у нас-то речь не об этом. Французская идея империаль, Наполеон — это тоже не то. Рейхс-идея, в ее австро-венгерском смысле, идея империи, основанной на принципе субсидиарности. Принцип гласит, центр должен решать только те проблемы, которые невозможно решить на местах. Это означает ускоренное развитие регионов, специфических национальных культур.
Ваш отец, Отто фон Габсбург, был известным критиком российской политики. Он предупреждал о возможности российского экспансионизма в Восточной и Центральной Европе. Вы разделяете его мнение?
В России не произошло ровным счетом ничего такого, что позволило бы отказаться от осторожности в подходе к ее политике. Посмотрите, что случилось на Украине. Да, нам приходится быть осторожными. Многие на Западе почему-то считают, что Россия становится демократической страной. Но я не вижу этому подтверждения. Факт проведения выборов автоматически не делает страну демократической. Мы должны оценивать систему ценностей, оценивать действия, которые страна предпринимает, основываясь на этой системе ценностей. Да, конечно, Россия представляется мне опасностью для многих регионов Европы.
Как вы относитесь к мнению тех европейских политиков, которые считают, что с Кремлем следует поддерживать хорошие отношения?
В принципе, я сам тоже за то, чтобы отношения с Россией были прекрасными. Россия — важный сосед Европейского Союза, но при этом нельзя сбрасывать со счетов ту угрозу, которую Россия собой представляет. Конечно, сейчас не времена Советского Союза, когда железный занавес находился в 30 километрах от места, где мы с вами сейчас разговариваем. Такого ощущения угрозы, как в ту пору, давно нет. Но есть ситуации вокруг стран, которые я имею основания считать вполне европейскими. Например, прямая угроза безопасности Украины или рост российского влияния в Сербии. Все это серьезные вещи, это ценностные противоречия, потому что есть принципы, которые мы защищаем, например, уважение к существующим границам.
Что это значит? Европа должна изолировать российский режим, разговаривать с президентом Путиным с позиции силы?
Полная изоляция России ни к чему не приведет. Сейчас много спорят о европейских санкциях против Москвы. Это прежде всего индивидуальные санкции против конкретных лиц, замешанных в агрессивных действиях властей России, прежде всего в Крыму и в Донбассе. Наличие таких санкций я считаю очень важным. Они должны исполняться, тут нет вопросов. Я всегда за диалог, но санкции в подобных случаях – это способ показать, что существуют границы, которые не следует переходить. Особенно в ситуации, когда одно государство, в данном случае Россия, гарантировало неприкосновенность границ другого государства, Украины, а потом наплевало на собственные гарантии. В таком случае другой стороне нужно ясно дать понять, так дело не пойдет.
Вы были одно время депутатом Европарламента, остаетесь членом Австрийской народной партии. Не собираетесь каким-либо образом продолжать политическую карьеру?
Я много чем увлекаюсь, но больше всего меня привлекает международное гуманитарное право. В этой области сейчас многое начинает серьезно меняться. Я рад участвовать в этом процессе, поэтому сотрудничаю в рамках деятельности Комитета «Голубой щит» и в иных качествах с различными международными институтами, которые занимаются соответствующей проблематикой. Не считаю свою деятельность лишенной политического содержания, сформулирую это так.
Но никакой политики в традиционном смысле слова, избрание в парламент, основание собственной партии и тому подобное.
Знаете, я люблю вспоминать годы, проведенные в Европейском парламенте. Это вторая половина 90-х. Кажется, мне кое-чего удалось тогда добиться, особенно в качестве депутата, выступающего по правозащитным вопросам. С другой стороны, я рад, что сейчас у меня остается куда больше времени для занятий другими делами, хотя ничего не могу исключать в будущем. Опять вспомню отца. Отто фон Габсбурга впервые избрали в Европарламент, когда ему было 68 лет.
Говорил глава бывшего австрийского императорского дома Карл фон Габсбург. Интервью записано в феврале 2018 года в австрийском городе Карнойбург. Беседу вели Ярослав Шимов и Андрей Шарый. Наследие империи к столетию распада Австро-Венгрии.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.